Разговоры о спорте.
Продолжаем разговор. От нас ушел выдающийся артист, организатор, театральный режиссер Александр Ширвин. Кстати говоря, непревзойденный мастер разнообразных капустников, очень остроумный человек. Его дуэт с Михаилом Державиным помнит до сих пор, и разнообразные ресурсы помогают нам освежить вот это чувство. И, кстати говоря, каждый раз смеешься как по-новому. Он сыграл в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Как трое в лодке, не считая собаки», «Небесные ласточки», «Приходите завтра», где сумел воплотить не Немировича Данченко, конечно, а Константина Сергеевича Станиславского. Но, в общем, много сейчас об этом говорят, вспоминают то, что он сумел сделать и на сцене, в том числе там блистательный спектакль «Женитьба Фигаро», который тоже можно смотреть неограниченное количество раз. И теплые воспоминания о нем, конечно же, будут продолжаться. Но я хочу поговорить о другой ипостаси. Александр Ширвин с 1946 года, то есть большую часть своей жизни, он болел за московское «Торпедо». Мы, наверное, много преданных болельщиков у этой команды, причем несмотря на то, что «Торпедо» не очень-то радовала своими результатами, ну, в сравнении, наверное, с грандами отечественного футбола, хотя «Торпедо» наверняка-то в это число и входит, особенно вспоминая поколение там конца 40-х, начала 50-х, затем 60-е годы, вот тогда именно, да, на равных с тогдашними многократными победителями советских чемпионатов «Торпедовцы» играли. Но главное все-таки то, что, конечно, всего три золота за этот огромный промежуток времени, они требовали от болельщиков этой команды своего рода самоотречения. Потому что каждый раз ждать вот этой долгожданной, этой такой желанной победы и эту победу не праздновать, это, конечно, большое испытание. Но есть такая, кстати, замечательная книжка Ника Хорнби, она называется «Футбольная горячка», у нас так ее перевели, «Fever Pitch» по-английски. И, наверное, это газонная, наверное, полевая, как-то вот так вот, наверное, звучит, но не очень казисто, прям скажем, поэтому, наверное, чуть-чуть переиначили, когда эту книжку издавали у нас. Человек много лет болел за лондонский «Арсенал», но мы-то с вами помним, конечно, поколение там Анри, Переса, Беркампа и тренера Венгера, которое властвовало на английских полях определенное количество времени. Может быть, теперешняя команда Артеты тоже многим нравится. А тогда довольно тягучий футбол «Арсенал» демонстрировал, и с победой у него тоже было достаточно так экономно, скажем так. Вот что пишет Ник Хорнби, одна цитата. «Я влюбился в футбол, как потом влюблялся в женщин. Внезапно, безоговорочно, необъяснимо, невзирая на боль и разрушение, которые несло это чувство». Ну, то есть отказаться от своей страсти, от своих болельщических любовей мало кто может, скажем так. Можно вообще уйти из этой сферы и перестать посещать стадион, но болеть можно, с моей вообще точки зрения, только за две команды. За клубную твою и за национальную сборную. И Александр Ширвин, так, кстати говоря, за «Торпедо» болели очень многие известные наши деятели культуры. Это и Аркадий Арканов, и Анатолий Папанов, и Олег Даль, кстати говоря, и Николай Расторгуев. И здесь любопытный дуэт. Александр Шаганов, автор текстов группы «Любэ», тоже болельщик «Торпедо». Андрей Дементьев, главный редактор журнала «Юность», известный поэт. И была даже, вы знаете, ну, в свое время, ну, лет, наверное, 40-50 назад, некие касты, да, и тогда вот торпедовские болельщики, они как-то стояли особняком. Мы, спартаковцы, там ругались с армейцами, с представителями торсиды киевского «Динамо», а они были немножечко отстранены. Они были немножечко, сидя на красивом холме, наблюдали за всем тем, что происходит. Ну, если вспоминать, это, конечно, гениальное поколение 60-х годов, когда играли Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, который затем вернулся из лагерей, куда он по несправедливому обвинению был отправлен. Конечно же, Воронин, конечно же, Шустиков. Это гениальная была команда, которую любили очень многие. Затем, довольно странно, «Торпедо» свой последний титул, кстати говоря, вот мы о чем беседуем, выиграла в 76-м году. То есть почти 50 лет назад. И вот с тех пор болельщики ждут этого момента. И, честно говоря, пока до его наступления очень и очень долго. Так вот, команда 70-х годов, это была непробиваемая, как тогда считалось, оборона. Жупиков, Пригода, Шавейка, там играли замечательные нападающие Петраков, там Петренко в полузащите с Полукаровым, тоже была отличная команда. Затем на рубеже 80-х, 90-х годов еще одно поколение, тогда оно мне ассоциируется почему-то с выступавшей командой в зеленой форме, вот тогда такая появилась. Ну, может быть, она и раньше появилась, но вот у меня такая ассоциация. Там сын Шустикова, соответственно, играл. Затем гениальный нападающий Тишков, проживший недолгую жизнь, Чугайнов, ну и ряд других любопытных футболистов. Они, кстати, тогда прошли Манчестер Юнайтед. Вот давайте сейчас представим, что наша команда может хоть в каком-то турнире пройти Манчестер Юнайтед. До этого, в общем, как до неба. Ну, в общем, пою я, если хотите, хвалу болельщикам замечательных команд, особенных абсолютно, со своим лицом, которые долго не видели побед любимого родного клуба, и к их числу принадлежал Александр Ширвиндт, замечательный артист, который сохранил верность к своей торпедовской команде. Ну и следующий сюжет нашей программы, касается он футбола. Весна наступила, куда же теперь без футбола. Совершенно, может быть, неожиданное для многих увольнение главного тренера Краснодара Владимира Ивича. Это в то время, когда команда находилась на первом месте и, соответственно, продолжала борьбу за золото, даже если там «Зенит» сумел тоже какие-то шаги в турнирной таблице совершить. Ну, формально, может быть, глава клуба, президент Сергей Гальский, прав, потому что Краснодар проиграл в кубке «Химкам» Андрея Талалаева, но это очень все горячо обсуждалось, и, соответственно, выбыл из розыгрыша второго по значимости российского турнира. Плюс к тому, в российском чемпионате два поражения и ничья у Краснодара, и вот эта ситуация, конечно, дает повод для того, чтобы попытаться что-то сделать. Там небольшой у нас сейчас перерыв будет на сборные. Возглавил команду, соответственно, Мурат Мусаев. Именно он будет двигать Краснодар дальше. Ну, кстати, у него ведь тоже опыта борьбы за золотые медали нет. Хотя он раньше возглавлял Краснодар. Ну и, собственно говоря, это породило, знаете, как эффект домино, может быть. А может, если дернуть за одну ниточку, сразу много колокольчиков начинает звенеть. Ситуация в «Спартаке». Многие сразу решили, что Ивич прочит именно в «Спартак». Это такой красивый рокировочный ход. А «Спартак» забуксовал, там тоже проблемы с Гильермо Абаскалем, и даже начали подыскивать тренера. Ну и, собственно говоря, давайте попробуем эту ситуацию обсудить. На прямой линии со студии «Радио Спутник» комментатор «Матч ТВ» Михаил Масаковский. Михаил, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну вот давайте поподробнее на этой ситуации остановимся, ситуации с уходом Владимира Ивича. Одни говорят, что спортивные результаты стали причиной увольнения такого скоропостижного, другие говорят, что там ряд конфликтов в клубе. Вы к какой теории склоняетесь?
Ну, я думаю, что, знаете, здесь нет вот одного чего-то, да. Конечно, результаты стали причиной, но они не стали, ну, скажем так, они не стали смыслом этого увольнения, потому что было ясно, и, в принципе, это для многих было очевидно, что Сергей Галицкий не очень доволен именно тем футболом, в который играет Краснодар. И, знаете, тот, наверное, как мужчина, вот, который живет с, может быть, нелюбимой женщиной, да, и каждый день ее видит и идет на какую-то сделку с совестью, но если случаются еще и ну, скажем так, какие-то серьезные разногласия, да, а таковым в данном случае, например, выступили те поражения, которые Краснодар потерпел. Ну, а, собственно, не час Рубином считайте поражение, да, и помимо этого вылет из Кубка от Химок, помимо этого поражение от Ростова. Ну, и команда ушла с первого места, это ведь тоже важно. Поэтому, вот, наверное, оно все сошлось в данном случае. И Галицкий чувствует свою ответственность, в том числе перед людьми в Краснодаре, в том числе перед болельщиками, которые хотят чемпионства, которые хотят, наконец, что-то выиграть. Поэтому, наверное, Сергей Николаевич за собой не чувствовал морального права убрать Ивича зимой. А как только команда ушла с первого места, ну, тут и камень с души свалился.
Ну вот смотрите, довольно долгая уже история московского «Спартака», так сказать, когда я был обитателем многочисленных гостевых книг там каких-то. Я всегда говорил, что отставка тренера в середине сезона, не между сезонами, да, не обязательно в середине, это гарантированный проигрыш золота. Ну, неужели Галицкий этого не понимает?
Вы знаете, это так выглядит. Да, я тут скорее с вами согласен. Но, с другой стороны, на это можно посмотреть, опять же, и из другого ракурса. Можно сказать о том, что это шоковая терапия, и только вот такое кардинальное вмешательство может стряхнуть Краснодар и вернуть его в гонку. А мы узнаем только после того, как увидим новый Краснодар. Мы узнаем только после того, как поймем, чем закончится чемпионская гонка. Ну, вот видите, мы смотрели на игру Динамо и Краснодара в последнем туре, как на матч изначально, в котором Динамо может выиграть бронзу и лишить Краснодар чемпионства. А сейчас, в принципе, мы уже про Динамо говорим не меньше, чем про Краснодар, как про соискателя золотых медалей. Вот, кстати, вспоминали, что Торпедо в последний раз в 76-м году чемпионство выиграло. Uh-huh. Динамо в том же 76-м, там же было чемпионство весеннее и осеннее.
Ну да, странный турнир был. Тогда, кстати, Торпедо по отношению к Спартаку поступило не очень красиво, если я правильно помню. Когда Спартак-то вылетел в 76-м году, а Торпедо, если я правильно помню, проиграла Арарату, когда было уже все понятно. Михаил?
Я с вами.
Да. Ну, будем считать, что, так сказать, я некое заявление сделал. Ну, вот смотрите, еще один момент. Если я тоже правильно помню по отношению к красно-белым, то вот зимой в чемпионский сезон был сделан ряд знаковых покупок. По-моему, тогда пришел вот в середине сезона Луис Адриано, да? И, по-моему, даже Георгий Джикия тоже где-то вот в зимний период. Почему же тогда, если хотеть, чтобы вот ваша команда выиграла чемпионство, в общем, приобретение делать весьма скромное. Более того, еще ряд игроков отпускать.
Или я не прав? Говорите, да,
да, конечно, разумеется. Да, конечно.
Ну, посмотрите, я вот здесь опять же считаю, что вот с точки зрения трансферной кампании, ну, Краснодар, может быть, только немножко смолодушничал, приобретая футболиста на фланг атаки, да, потому что там требовался левоногий игрок, взяли правоногого, ну, и, может быть, опять же, не совсем того качества, как того требует борьба за чемпионство. Но я настаиваю на том, что главным для Краснодара, что летом, что зимой во время трансферной кампании, было то, что команда сохранила своих лидеров. Да, это вот эта центральная ось, начиная от Сафонова, продолжая Алонсо, с которого, в общем, сейчас атаки краснодарские и начинаются. Так же, как и с Матвея. Вот удивительно, Алонсо, центральный защитник, Матвей Сафонов, вратарь, они лидируют во всем чемпионате, ну или, по крайней мере, долго лидировали по числу продвигающих передач, да? Хотя, казалось бы, нонсенс. Понятно, что важно, что сохранили Черникова, Спиртяна, ну и Кордубу, как наконечник. Насколько важен Кордуба, мы сейчас видели в тех матчах, которые он пропускал из-за дисквалификации. И то, что Краснодар сохранил, это может быть даже важнее, нежели те приобретения, которые сделаны. Хотя казалось, что на вход тоже есть как минимум один хороший трансфер. Это Хиль Кастаньо, человек, который забрал центр поля в сборной Колумбии. И опять же, если мы говорим про звезд нашего чемпионата, как про футболистов сборной Колумбии, да, и Кассиера, и Кордоба, и Барриос, то это в последнее время игроки скамейки сборной. Да, Караскаль. Караскаль, который, ну, правда, мы его знаем, у него по настроению случается.
Ну вот смотрите, теперь переходим к еще одному затесавшемуся в эту комбинацию клубу, именно к Спартаку, да? А, пропал, по-моему, у нас сигнал, да? Ну, давайте попробуем перенабрать Михаила Масаковского и возобновим, так сказать, беседу. Но я вкратце расскажу, что произошло со «Спартаком». Там вроде бы повис Гильермо Абаскали. Удобный случай его уволить тоже был. Это вот поражение от «Факела», малообъяснимое и крайне неприятное, которое все восприняли как очередную оплюху, тем более, что «Факел» во второй раз подряд в этом же сезоне выиграл у «Спартака», а таких рекордов «Спартак» уже нашлепал достаточное количество. То есть в свое время команда могла играть как угодно, но вот чтобы клубам, скажем так, середнякам и аутсайдерам, чтобы вот так вот подряд, как говорят болельщики, сливал два матча подряд, такого не наблюдалось. Ну и сразу же пошли слухи. В частности, тренер Браги Артур Жоржи нарисовался, как говорят. Тут, конечно, да, ушедшие из жизни его полная однофамилец, но, по крайней мере, в нашей транскрипции, которую ЦСКА тренировал, это другой абсолютно специалист, 45-летний тренер. Он вот, как по последним данным говорят, отказался от участия в этой, ну, скажем так, в этом кастинге. Да, ну и тут, конечно же, сразу веер разнообразных фамилий. Веер разнообразных фамилий, где, разумеется, и пока отдыхающий Станислав Саламович Черчесов, который не занят, есть и Марко Николич, и тот же Владимир Ивич. Ну вот Михаил наконец-таки снова к нам присоединился. Я пока, Михаил, перебираю потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Спартака». А вообще, собственно, вакантно-то место или нет, с вашей точки зрения?
Ну, пока нет, мы это видим, да.
И не, официально, мы не знаем, официально что... нет, мы не официально говорим, а так вот, как вы считаете?
Нет, то, что сменщика Абаскалю ищут, а может быть, уже нашли, да, я думаю, что скорее ищут. Мы знаем, что к Артуру Жоржу, например, обращались, да, он сам это подтвердил главному тренеру Браги. Ищут, видимо, еще не нашли, но ищут. И... Ну, вот вы скажите, как болельщик «Спартака», вот есть ли смысл, как вы считаете, в изменении на тренерском посту до окончания сезона?
Ну, вы же слышали мое мнение. Я всегда его придерживался и продолжаю придерживаться. Я говорю, что смена тренера в середине сезона имеет смысл только если там маховый результат, какое-нибудь 10-е место, и все равно, что будет с окончанием. А так Абаскаль, кстати говоря, его ругали за то, что он вот эту необъяснимую ротацию каждый раз устраивает. Он, по-моему, остановился на определенном варианте состава. Так или иначе он играет, но он есть, и, может быть, так сказать, через пару матчей мы стабильную игру тоже будем наблюдать. Вот с Оренбургом довольно неплохо все было.
Мне тоже кажется, что состав устоялся. Он нашел, ну, во-первых, он нашел схему, он нашел пару в центр, это Пруцев и Мартин. Он нашел понимание того, как он хочет играть в центре обороны. Но здесь вопрос стоит просто, да, просто тот ли это человек, который надолго нужен «Спартаку». И изначально тот ли это был человек, который был «Спартаку» нужен. Как находили Абаскали, как его искали, мы помним, да, как его брали тоже, и ограничения значительные финансовые наложенные тут сказались, да, и, понятно, ситуация политическая тоже значительно ограничивала «Спартак». Ну и, знаете, вечный, ну, практически философский вопрос вообще, кто нужен «Спартаку»? Нужен свой или иностранец? Но это уже метафизика.
Да это лотерея всегда, в любом случае, в отношении «Спартака» уж совершенно точно. Вот, но можно ведь сказать и о том, что Абаскаль пришел раньше, чем новое руководство «Спартака», поэтому здесь я считаю, что если руководство пойдет последовательно до конца и по итогам сезона скажет, извини, Гильермо, была задача там в тройке условно, да, ты эту задачу не выполнил, все будет нормально, и болельщики поймут, и сам Абаскаль не будет скандалить, и так далее. Разве нет? Это, может быть, сейчас важнее, чем какие-то отдельные элементы на поле.
Возможно, определиться, выбрать курс. И, ну, вот вы, кстати, говорите, о том, что нет смысла назначать нового тренера по ходу сезона. Тут, знаете, смысл на самом деле, они могут находиться сами собой. Ну, например, да, человек... познакомиться с командой, будет иметь несколько месяцев до летних сборов на знакомство с командой, да, например, да, он поймет, кто ему нужен с точки зрения усиления. Поэтому здесь, вот с какой стороны ни посмотри, ну, кажется, что у любого решения сейчас есть свои плюсы и есть свои минусы. Но, вы знаете, вот у меня есть ощущение, опять же, я не претендую здесь на истину последней инстанции, но мне кажется, что пока Гильермо Абаскаль и величина его фигуры в тренерском измерении, она пока не соответствует тем претензиям, тем амбициям, которые традиционно есть у московского «Спартака». Я, опять же, я не упаду здесь в историю, в достижения, это, опять же, лирика. Но вот с точки зрения амбиций, в том числе борьбы с «Зенитом», я не уверен, что на данный момент Абаскаль не выходит в «Спартаке» даже.
Но эта борьба, она если развернется, то уже в следующем сезоне. Если вот сейчас, конечно, не иметь в виду предстоящих два матча полуфинала Кубка. Но я, наверное, не совсем четко объяснил свою позицию. Конечно, если команда занимает промежуточное место и никаких задач уже не решает, правильно сменить тренера. Но если есть амбиции, условно говоря, команда котировалась на чемпионство, а занимает 10 место. Тренера меняют, он знакомится, подбирает игроков, все отлично. Но мы же с Краснодаром имеем другую ситуацию. Команда ведет борьбу все-таки еще, пусть она не на первом месте, за золото. И вот в этой ситуации, это же не мое мнение, это я просто говорю о статистике, ни разу команда, сменившая тренера в середине сезона, в нашей стране не выигрывала золото. Но, может быть, я не знаю, кто-то вспомнит какие-нибудь ветхозаветные годы. На моей памяти, я имею в виду. Она довольно-таки продолжительна.
Да, ну, опять же, практику шоковой терапии никто не отменял. Да? Если мы посмотрим, например, на низ турнирной таблицы, там часто случаются изменения, которые приводят к кардинальным улучшениям. Но вот, опять же, Галицкий, может быть, еще, может быть, на уровне ощущений, что если Краснодар делает еще один шаг к себе, постарается вернуться к, ну, скажем, к тому футболу, который был изначально более свойственным команде, тогда будет шанс на успех больше. Или Галицкий счел борьбу за чемпионство проигранной, тогда к чему мучить зрителей и футболистов? Может быть, там логика такая, да? Может быть, это было так.
Тогда признаю, Галицкий сдался, поднял белый флаг и начинает дальше строить команду. Тогда ваше мнение про Мусаева, там вот эта диалектическая взаимосвязь, это же другая вода, та же самая или какая? Он же работал с Краснодаром.
Да, это точно более комфортная ситуация для Сергея Галицкого. Это человек, с которым у него установлен хороший контакт. Человек, который сам прекрасно понимает, что такое работа с Сергеем Галицким. Это постоянное общение с ним, да, это возможность ответить на звонок, не знаю, в 4 часа ночи, когда Сергей Николаевич придет какая-то идея по поводу того, кто, например, должен быть в следующем матче в центре поля, он захочет с тренером поделиться. Да? Не обязательно его выпустить, этого футболиста, но тем не менее. Это постоянное общение после матчей. Я знаю, что Ивич вот этого президент клуба не давал, да, и здесь трудно его в этом обвинять, но понятно, что вот эта специфика работы в Краснодаре, которую Мусаев знает и принимает, она была для руководства Краснодара недоступна по ходу работы с Владимиром Ивичем. Поэтому Краснодар в чем-то возвращается к себе, но понятно, что Мусаев тоже изменился. Понятно, что Мусаев набрался опыта, у него была достаточно событийная поездка, командировку, как мы выясняем, в Азербайджан. Сейчас он возвращается домой, но опять же возвращается другим тренером.
Спасибо, Михаил. Посмотрим, как все будет. Комментатор Матч ТВ Михаил Масаковский был на прямой связи, видеосвязи со студией «Радио Спутник». Ну, в ближайшее время нас ожидает с вами очень интересный полуфинал Кубка России. Путь РПЛ сыграют «Спартак» и «Зенит». Два матча – это всегда здорово. А кроме того, наша сборная проведет в кои-то веки матчи с серьезными и сильными соперниками. Следите обязательно за этим. Наш футбол не теряет интерес, а футбол всегда вечен, что на дворовом, что на уровне чемпионата мира по футболу. Вот, собственно, и все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Это были споры о спорте. Я Алексей Осин. В ближайшие несколько минут вас ожидает интересная и полезная информация. Затем новости. Оставайтесь на орбите.
Споры о спорте.